Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
После распуска Советского Союза, да даже и до того, в позднесоветской печати, была мода противопоставлять ужасы и нелепости советской жизни гораздо более либеральной, как тогда казалось, царской России. Не стану вдаваться сейчас в детали и в обсуждение большей или меньшей оправданности такого отношения. Все-таки были свои оправдания для такого подхода к делу. Многим позднесоветским людям ужасно хотелось найти источник живой воды и омыть в нем измученное идеологией умственное тело. Людям, мнящим себя патриотами, казалось естественным и источник собственного достоинства искать в прошлом. На людей трезвых, которые норовили разочаровать таких вот очарованных критикой своей, смотрели косо и нет-нет да называли этих скептиков русофобами. Но интернетная эпоха, кроме порождения бесчисленного множества новых текстов, включая фэнтези и фейки, оказалась временем возвращения имен и текстов через расшифровку архивов и старых изданий, через публикацию свеженайденных документов. Припадая к дневникам, письмам, воспоминаниям, и пьянеешь, и плачешь куда горше, чем над вымыслом. Загадочная эта строка из пушкинской элегии 1830 года «Над вымыслом слезами обольюсь» может послужить ключом и к загадкам нашего времени. Сегодня я расскажу только о двух эпизодах истории русско-советской цензуры. В первом случае, выпавшем на 1902 год, мы имеем дело с цензурой предписывающей. Во втором случае, 1982-83 года, с цензурой запрещающей. Вы спросите, да какого черта нам вообще знать о каких-то глупостях, случившихся столько десятилетий назад, когда мы вот прямо сейчас угораем от цензурного произвола и даже от прямого террора, обрушившегося на людей. За 1990-е годы многим ведь показалось, пусть и по глупой неосторожности, что Россия все-таки изменилась и даже начала было проповедовать другим ценности соблюдения свободы слова. А вдруг не изменилась? Почему и сама не соблюдает, и другим не дает? Возможно, одна из причин этой неизменности в добровольном отказе многих людей от трезвого осмысления прошлого, которое норовит повторяться во все более разнузданных формах. Итак, мой первый пример – цензурное сопровождение болезни Льва Толстого, случившееся в 1902 году, через год после отлучения Толстого от церкви. Прочитаем документ, распространенный цензурным ведомством России в 1902 году, за 8 лет до смерти писателя. Циркуляр номер 885 Главное управление по делам печати разослало всем цензорам 29 января 1902 года. Главное управление по делам печати сообщает цензурным комитетам и господам отдельным цензорам по внутренней цензуре для руководства, что ввиду последних известий о тяжкой болезни графа Льва Николаевича Толстого и возможности в ближайшем времени его кончины, господин министр внутренних дел, не встречая препятствий в случае кончины графа Толстого к помещению в газетах известий о графе Льве Николаевиче Толстом и статей, посвященных его жизнеописанию и литературной деятельности, в то же время изволил признать необходимым, чтобы распоряжение от 24 февраля 1901 года за номером 1579 о непоявлении в печати статей и каких-либо сведений, имеющих отношение к постановлению Святейшего Синода от 20-22 февраля того же года, оставалось в силе и на будущее время, и чтобы во всех известиях и статьях о графе Толстом была соблюдаема необходимая объективность и осторожность. Об этом Главное управление по делам печати по приказанию господина министра внутренних дел поставляет в известность господ редакторов бесцензурных периодических изданий. Конец цитаты. Не принимались даже телеграммы с упоминанием имени Толстого. Алексей Сергеевич Суворин писал в дневнике 1 февраля 1902 года, что послал телеграмму Чехову с вопросом «Как здоровье Льва Николаевича?». А вот ответная телеграмма до него не дошла. Приложив листок с распоряжением Главного управления, Суворин называет его курьезным и глупым до последней степени. Это дневник Алексея Сергеевича Суворина, текстологическая расшифровка Натальи Александровны Роскиной, подготовка текста Дональда Рейфилда и Ольги Макаровой. Рассказывая, что из него взяли подписку о невыставлении в витрине книжного магазина портрета Льва Толстого, Суворин пишет. Очевидно, что парни рассчитывают на бессмертие. Действительно, бессмертные дураки, ибо трудно предположить в будущем еще больших дураков. Когда Гоголь умер 50 лет тому назад, Тургенева посадили под арест за то, что он напечатал статью о Гоголе, назвав его гениальным писателем. Теперь-то Гоголь во всех учебных заведениях, ему ставят памятники. Совсем не надо 50 лет, чтобы Толстой дождался памятника, а Сипягин, министр внутренних дел, позорного клейма на свой идиотский лоб. Надо сказать, что Сипягин, министр внутренних дел России, как раз в 1901-1902 годах, будет застрелен вскоре террористом-эсером. Такова цензура дурака, предписывающего обществу, как тому следует думать и поступать. Но не еще больших ли дураков выращивает цензура, подчищающая, удаляющая, отменяющая все, по ее разумению, лишнее, все усложняющее, тем самым чуждое простому человеку? Лет за 10 до событий, описанных в дневнике Алексея Сергеевича Суворина, вышел в Москве двухтомник воспоминаний Афанасия Фета. Воспоминания эти составлены из чередующихся писем к автору Льва Толстого, Владимира Сергеевича Соловьева, Василия Боткина, Ивана Сергеевича Тургенева и других. Письма друзей и писателей подсвечивают собственные воспоминания поэта личным документом. Этот прием одновременно и оживляет новыми голосами то суховатое, то сентиментальное повествование Фета и воссоздает личную атмосферу эпохи в ее противоречиях, спорах, обидах, примирениях, творческих планах, удачах и просчетах. Конечно, грамотный читатель и в советское время мог отправиться в какую-нибудь известную библиотеку в Москве, в историчку или даже в крупную районную, заказать там прижизненное издание мемуаров Фета, посидеть два вечера и дело с концом. Но как быть так называемому простому советскому читателю, для которого в 1983 году издательство «Правда» вроде бы переиздает эти воспоминания тиражом в 500 000 экземпляров? Только радоваться, казалось бы, покупать книгу и читать. Читать, не зная, правда, что тебя, читатель, обокрали, что книгу воспоминаний Фета обкарнали, да так, что ты никогда и не узнаешь об этом. Даже если прочитаешь в послесловии принцип работы издателей. Цитирую. «Составителю пришлось решать две проблемы – сокращений и композиции». Ну, помилуйте тут, хочется сказать, господин Тархов, но обе эти проблемы решил уже автор, опубликовавший свои воспоминания в 1890 году, за 2 года до смерти. Ну ладно, читаем дальше. Сокращения были сделаны, прежде всего, за счет изъятия всех писем Тургенева, Толстого и Др, включенных Фетом в текст мемуаров. Дальнейшие сокращения производились с учетом большей или меньшей значимости того или иного жизненного эпизода в общем русле воспоминаний. Конец цитата из послесловия от составителя в книге «Афанасий Фет. Воспоминания. Москва. Издательство «Правда. 1983 год». Позволим себе роскошь пребывания в виртуальном пространстве и прочитаем внимательно хотя бы один эпизод в том виде, в каком он вошел в оба варианта, опубликованный в 1890 и в 1983 году в книге под одним и тем же названием «Воспоминания Афанасия Фета». В 1890 году читатель Фета получил такой текст. «В половине лета 81 года нам предстояла поездка в Москву на свадьбу, и по предварительному уговору мы должны были остановиться в Кунцеве на великолепной даче у Боткиных. При этом, припоминая обстоятельства самые будничные, не могшие даже удержаться в памяти и только задним числом возбудившие внимание своей неожиданностью. Милая и крайне внимательная ко мне старушка Тереза Петровна, однажды, когда я после завтрака раскладывал пасьянс, пришла из другой комнаты с московскими ведомостями в руках и сказала: «Посмотрите, Афанасий Афанасьевич, какой чудесный и недорогой дом продается в Москве на Плющихе. Если подумать, что я никогда никому не говорил о желании купить в городе дом, что в высшей степени сдержанная и осторожная старушка никогда ни о каких газетных объявлениях мне не говорила, то придется настоящую ее выходку счесть крайне странной. Еще более странно то, что этими словами она мгновенно пришпилила к моему сердцу дом, подобно тому, как к пробке пришпиливают разноцветную бабочку. Помню, что и в Москве, и в Кунцеве я ходил раненый домом. Я отправился на Плющиху, согласно объявлению, и продажный дом мне понравился. Чтобы избежать в собственных глазах вида маньяка, я обратился в адресную контору и по указанию ее пересмотрел довольно много продажных домов приблизительно в ту же цену, по которой предлагался дом на Плющихе. Главной задачей моей при осмотре деревянных домов было избежать старых, а потому ненадежных построек. Стена отвесно пряма, думал я, следовательно, исправна, а крива, значит, дело плохо. Словом, из виденных мною домов продававшийся на Плющихе нравился мне более всего, пишет Фет. Его хозяева оказались весьма красивой молодой четой, и я объявил им, что до решения жены моей, на имя которой я желаю купить дом, я сказать ничего не могу и постараюсь на другой день приехать с нею. Жена моя была, видимо, смущена известием, что я отыскал дом для покупки, причем выразила опасение обычной с моей стороны торопливости и решительности. Тем не менее, на другой день, отправлявшаяся в карете из Кунцево в Москву за какими-то покупками, она согласилась заехать со мной взглянуть на дом, в котором, быть может, ей придется жить. Когда француженка горничная отперла нам дверь, хозяин и хозяйка приняли нас в столовой. Обойдя наскоро с женой комнаты, я тихонько спросил ее: «Ну что, как ты находишь?» «Ничего, не дурно», — отвечала она. «Ты можешь ехать по своим делам, а через час заезжай за мной», — сказал я ей. Когда карета загремела по мостовой, я обратился к хозяину с такой речью. «Я желал бы покончить с двух слов. Не прибавлю ни копейки сверх того, что считаю возможным для себя. Вы просите 35 тысяч, 3 тысячи за мебель и купчую пополам, а я предлагаю за все 35 тысяч и купчая ваша». Он взглянул на жену и, поднявши руку, чтобы ударить по моей, воскликнул: «Извольте. Теперь, когда дело кончено, — сказал я, — позвольте обратиться к вам с покорнейшей просьбой. Умолчим о состоявшейся покупке перед моей женой во избежание преждевременного с ее стороны волнения. Действительно, при появлении жены моей мы не сказали ей ни слова о деле, и я стал торопить ее в Кунцево под предлогом, что мы можем опоздать к обеду. «Ну что? — спросила меня шепотом жена, сходя по лестнице к подъезду. — Ничего. Ну, слава богу, — сказала она, видимо, облегченная. Но едва только уселась она в карету, как я, войдя в свою очередь, захлопнул за собой дверку и, крикнув кучеру «домой», сказал жене: «Поздравляю!» «С чем?» — спросила она. «С покупкой дома». «Боже, без архитектора, не спрося ни у кого совета, и так скоро!» Она заплакала. «Первый раз в жизни, — сказал я, — вижу человека, плачущего о том, что ему подарили дом». Через 3 дня, — пишет Фет в своих воспоминаниях, — купчая была совершена. Справедливость требует прибавить, что по мере открывавшихся неисправностей пришлось потратить немало денег на их исправление. Петрушу Борисова, племянника Фета, упросившего Ивана Алексеевича еще во время покупки ольховатки заняться ею, мы с тех пор не видали, так как, окончив курс вторым кандидатом, он с разрешения Министерства народного просвещения уехал в Германию для филологических изучений вообще и санскрита в частности. Знаменитый Вестфаль рекомендовал его своим приятелям в Йенском университете. Начиная с 1 октября 1881 года, мы ежегодно стали проводить зиму в Москве, на Плющихе, и для нас великую отрадою был переезд семьи Толстых на зиму в Москву, пишет Фет. И продолжает. Тургенев писал мне 30 декабря 1881 года, Париж: «Любезнейший Афанасий Афанасьевич, вчера утром получил я ваше письмо, а к вечеру пришел и Фауст», имеется в виду перевод Фауста Гёте, который сделал Афанасий Фет. «Сердечно благодарю вас», — пишет Тургенев Фету, — «что вспомнили обо мне. Вы не можете сомневаться в том великом интересе, с которым я прочту ваш перевод. Что же касается до личных моих отношений к вам, то они никогда не изменялись, несмотря на некоторые недоразумения. Да к тому же и вы, и я, мы оба на склоне наших лет, и что бы мы были за люди, если бы старость не научила нас уважению, свободы мнений, чувств и тому подобного. Я в апреле месяце буду в Москве и надеюсь застать еще вас там, так же, как и Толстых. Поклонитесь им всем от меня, а также и вашей супруге, которую благодарю за память. С Новым годом, с новым или со старым счастьем! Преданный вам Иван Тургенев». Давным-давно, продолжает Фет, в разговорах со мной о Горации Тургенев, упоминая, что я его перевел, полуукоризненно прибавлял: «Не всего». Это словечко было для меня тем неприятнее, что я сам давно чувствовал этот изъян. Еще в 60-х годах мною переведено было послание к пизонам. Оно, в то время просмотренное Леонтьевым, было набрано для русского вестника, но издатели не решились напечатать такую классическую вещь страха ради иудейского. Каков был уровень общественного мнения по сравнению хотя бы с английским за 50 лет тому назад, когда Вальтер Скотт говорил, что готов бы отдать половину своей славы за знание греческого языка, недостаток которого он болезненно чувствует всю жизнь. В марте, по возвращении в Воробьевку, я усердно задался мыслью завершить полный перевод Горация и представить его на общий суд. Конец цитаты из воспоминаний Афанасия Фета, опубликованных в 1790 году. А теперь посмотрим, что осталось от этого куска жизни поэта в томе, вышедшем в издательстве «Правда» в 1983 году. Милая и крайне внимательная ко мне старушка Тереза Петровна, однажды, когда я после завтрака раскладывал пасьянс, пришла из другой комнаты с московскими ведомостями в руках и сказала: «Посмотрите, Афанасий Афанасьевич, какой чудесный и недорогой дом продается в Москве на Плющихе». Если подумать, что я никогда никому не говорил о желании купить в городе дом, что в высшей степени сдержанная и осторожная старушка никогда ни о каких газетных объявлениях мне не говорила, то придется настоящую ее выходку счесть крайне странной. Еще более странно то, что этими словами она мгновенно пришпилила к моему сердцу дом, подобно тому, как пробки пришпиливают разноцветную бабочку. Начиная с 1 октября 1981 года, мы ежегодно стали проводить зиму в Москве на Плющихе, и для нас великую отрадою был переезд семьи Толстых на зиму в Москву. В марте 1982 года, по возвращении в Воробьевку, я усердно задался мыслью завершить полный перевод Горация и представить его на общий суд. Итак, перед нами не просто сокращение, не просто цензурная выморка из прозрачных идеологических соображений целого пласта деловой жизни и быта человека и общества. Перед нами уничтожение живого памятника культуры под видом его упрощения для нужд так называемого массового читателя. В биологии такое поведение живых существ называется инволюцией. Это процесс сознательно-бессознательной деградации человека и общества, упрощение картины мира, сокращение духовного рациона. Без пищи для ума, которую предоставил своим читателям Афанасий Фет в 1890 году, человеку будущего, 1983 года, представителю самого читающего народа в мире, останется только с удивлением и высокомерием вертеть в руках эту фальшивку с именем Афанасия Фета на обложке.